слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим на довольно нестандартную тему. Речь пойдет о британском виноделии. Понимаю, что само это слово-сочетание звучит как оксюморон, но правда в том, что виноделие там все же есть. И сегодня будем разбираться, почему у англичан не складывалось с производством вина много столетий подряд, что изменилось сегодня и какие перспективы ждут их в дальнейшем. Даже люди, не особо разбирающиеся в вине, знают, что Англию сложно назвать винной страной. Британцы всегда любили и ценили этот напиток, но предпочитали скорее покупать его у других стран, чем делать самим. Тем не менее, британское вино существует, и у него есть даже своя история, хоть и довольно непростая. Первые виноградники появились на территории нынешней Британии в эпоху господства Римской империи. В этом плане римляне действовали совершенно стандартно, просто высаживали виноград и несли винную культуру всюду, где ступала их нога. К тому же, этому факту есть подтверждения, хоть и немногочисленные. В частности, археологам при раскопках удалось обнаружить фрагменты террасных виноградников. А в 1960 году в лесу в графстве Кент нашли древние виноградные лозы римского происхождения. Однако римляне довольно быстро поняли, что идея создать на этой территории винный рай была, мягко говоря, не самой удачной. В прохладном влажном климате Туманного Альбиона виноград вызревал плохо, и даже не каждый год была возможность собрать урожай. Но даже в хорошие годы, когда удавалось сделать вино, на вкус оно было далеко не шедевром. В итоге римляне поняли, что не смогут обеспечить на территории этой колонии достаточные объемы производства и начали завозить вино из других частей империи. А с их уходом производство этого напитка и вовсе пришло в упадок. Возрождаться виноделие на территории Британии начало с приходом христианства. Как и во многих других странах, при монастырях, аббатствах росли свои виноградники, которые позволяли обеспечить священнослужителей вином для церковных нужд. Это, в частности, подтверждается летописями, которые вели тогдашние монахи. Однако важно понимать, что объемы производства были действительно крошечными. Следующий виток развития английского виноделия случился после завоевания норманами. В 1066 году они высадились в заливе Певенси на побережье Сассекса. А дальше была битва при Гастингсе, в которой тогдашний английский король был убит стрелой в глаз. Однако, может быть, не все знают, что Вильгельм Завоеватель выбрал место вторжения не случайно. Гастингс – портовой город, где находится огромный склад, правильно, вина. Его регулярно привозили из Франции для дальнейшего распространения по Англии и Уэльсу. Есть мнение, что норманы выбрали именно эти позиции. Они не сомневались в своей быстрой победе и планировали праздновать с размахом. Когда же норманы получили господство над Англией, то всячески способствовали развитию виноградарства. Монастыри начали высаживать еще больше лоз, делать вино не только для причастия, но и на продажу. И, конечно, любили сами принимать в терапевтических, естественно, дозах для стимуляции пищеварения. Об этом, в частности, можно узнать из работ Джеральдиса Камберниса, монаха, который жил в середине XII века. Он много писал о винограднике Манорбье в западном Уэльсе. Тем не менее, на протяжении многих веков коммерческого виноградарства и виноделия на территории Британии не было. Эта индустрия существовала лишь за стенами монастырей и некоторых поместий. А потом, в 1536 году, Генрих VIII решил разорвать отношения с римско-католической церковью и распустить монастыри. Церковные виноградники передали в государственную собственность, и они постепенно пришли в запустение. Со временем выращивание лозы сошло на нет, даже среди знати. Правда, отдельные смельчаки все же решались на подобные эксперименты. Так есть, например, сведения, что в 1763 году один герцог из Норфолка посадил новый виноградник в Арунделе, но особого успеха он не достиг. А примерно через 100 лет в игру вступил эксцентричный маркиз Бьют, который поставил амбициозную цель поднять британское виноделие с колен.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Это интересная история. Этот маркиз был очень обеспеченным человеком и владел землями по всей Британии. В частности, в его собственности было имение Кастель-Кох, или Красный замок, неоготическое строение XIX века. Это поместье с довольно сложной судьбой. Сначала здесь построили крепость в 1081 году для защиты соседнего города Кардифа. Здание было полностью разрушено в 1314 году во время восстания валлийцев. Затем в 1760 году некий Джон Стюарт, первый маркиз Бьют, получил руины этого замка по брачному договору. И в 1848 году это имение досталось в наследство его внуку, Джону Крайтону Стюарту, третьему маркизу Бьют. Наследник был человеком увлекающимся и живо интересовался архитектурой. Поэтому он задумал весьма смелый проект – перестроить замок. Для этого он нанял одного из лучших специалистов того времени, архитектора Уильяма Берджеса. Тот разработал проект, в котором за основу взял остатки средневековых стен, но задумал реконструкцию здания с уклоном в континентальный европейский стиль. Это был грандиозный проект, работы шли много лет. В итоге на этапе внутренней отделки в 1881 году архитектор умер, и работу смогли завершить его коллеги лишь через 10 лет. Однако все это время, пока шли строительные работы, маркиз не сидел сложа руки. Дело в том, что в числе его интересов была не только архитектура, но и виноделие. В юности он побывал во многих странах Европы и вдохновился красотой тамошних виноградников, особенно рейнских. Вернувшись, он загорелся идеей делать вино дома и увлеченно рассказывал об этой идее всем своим знакомым. А в качестве места для воплощения этого плана он выбрал, как вы уже догадываетесь, вот тот самый Кастель-Кох. Из замка открывался живописный вид на реку Таф, и Джон Крайтон Стюарт в своих фантазиях видел на ее побережье процветающий виноградник, который заметно приумножит его состояние. В 1875 году он отправил во Францию своего помощника Эндрю Петтигрю, поручив ему тщательно исследовать там все, что необходимо для выращивания виноградной лозы и производства вина. Вскоре о его амбициозном плане узнали в аристократических кругах и начали сплетничать во всех лондонских клубах. А сатирическое издание «Панч» в одной из своих публикаций даже высмеяло его идеи довольно едкой тирадой. «Если это вино когда-нибудь сделано, то потребуется четверо, чтобы выпить его, двое из них, чтобы удержать жертву, и один, чтобы вливать это ей в глотку». Но маркиз не особо обращал внимание на все эти брызги ядовитой слюны со стороны хейтеров. Безусловно, он мало что смыслил в винной индустрии, но возлагал большие надежды на своего помощника, который должен был вернуться с новыми знаниями и с лозами для виноградника. Тем временем Эндрю Петтигрю впервые оказался во Франции. Это был привлекательный, хорошо сложенный молодой человек, очень падкий на соблазны, которые смог предложить ему Париж. Поэтому первую часть путешествия он просиживал в тамошних кабаках, окруженный вниманием противоположного пола. А когда наконец вспомнил, с какой целью он сюда приехал, пришлось объезжать запланированные виноградники в режиме, что называется, галопом по Европам. Эндрю побывал в Шампании, посетил великие шато Бордо, Латур, Лафит, Марго. Но поскольку был неопытным, так ничего и не понял в тонкостях тамошнего виноградарства и виноделия. К тому же насыщенный маршрут не оставлял времени для детального исследования этих вопросов. В общем, поездка, организованная маркизом Бьютом для помощника, оказалась почти полностью бесполезной. Но сразу, к сожалению, этого никто не понял. Молодой человек привез из Франции черенки лоз, и маркиз поспешил высадить их на территории поместья. Знаете, что это были за сорта? Гаме и новомодный в те годы Миль-Бланш. Более неудачного выбора сложно себе даже представить. Здесь, в северных широтах, лучше всего прижились бы холодостойкие белые сорта вроде Рислинга, Сильванера, Мюллер-Тургау. Но маркиз был полон энтузиазма и засадил две трети виноградника – Гаме, а остальное – Миль-Бланш. В первый же год выяснилось, что в прохладном климате эти сорта созревают крайне плохо. Большая часть урожая досталась птицам, остальное любила подворовывать местная детвора, перелезавшая через забор. Правда, первого раза им обычно хватало. Виноград казался настолько горьким, что его хотелось тут же выплюнуть.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Однако маркиз Бьют не сдавался, он пробовал снова и снова. В итоге, к 1893 году ему с мистером Петтигрю таки удалось собрать неплохой урожай и сделать из него целых 12 тысяч бутылок вина. Однако власти запретили продавать ему этот продукт. Ну и угадайте, что сделал маркиз? Посадил еще несколько виноградников в Гламоране и Коубридже. Выбор местности тоже сложно было назвать удачным. Тамошняя сырость не давала возможности созреть ни единой виноградинки. К началу Первой мировой войны производство вина в Кастель-Кох полностью прекратилось, а к 1920 году винодельня была закрыта. Виноградники выкорчевали и превратили в пастбище, поняв, что выращивание лозы на этих территориях было глупой ошибкой. В 1950 году внук Джона Крайтона Стюарта, пятый маркиз Бьют, передал замок во владение государства. Сегодня это собственность Валлийского агентства по охране культурного наследия. На этом месте у вас может сложиться впечатление, что история британского виноделия – это история сплошных неудач и провалов. Однако это не совсем так. Потому что начиная с 1960-х винная индустрия там постепенно начала расправлять крылья и устойчиво развивается по сей день. Да, поначалу развитие это проходило очень медленными темпами, и производство можно было пересчитать буквально на пальцах. Да и объемы производства были крошечными. К примеру, в 1964 году они составили 1500 бутылок. При этом качество вин тоже было тогда еще не на высоте. Однако, начиная с 1980-х, уже стал заметен прогресс. В 1981 году Стивен Скелтон, тогда еще начинающий, а сегодня уже хорошо известный винный консультант, получил престижную награду в области вина. Председатель Ассоциации английских винодельческих хозяйств тогда пошутил, что, мол, Стивен, да ты же жульничал, ведь ты прошел обучение в Германии. Но что поделать, ведь опереться на собственные винные традиции у британцев просто нет возможности. В 1984 году в Великобритании начали проводить знаменитый конкурс International Wine Challenge. Со временем он стал одним из самых престижных в мире. Со временем технологии производства вина в Англии совершенствовались и даже наметился некий стиль британских вин. Однако производителям все еще сложно повторять результат из года в год. То есть, если один винтаж оказался удачным, то следующий мог кардинально от него отличаться. Однако прогресс все же был. И прежде всего он заключался в том, что виноградари наконец-то начали учитывать климатические особенности местности при посадке виноградника. Поэтому выбирали преимущественно немецкие белые сорта. Все тот же Мюллер-Тургау, Ортега, Хюксельбере, Бахус. В итоге в английских виноделах стали получаться легкие ароматные вина с тонами бузины, белых цветов, косточковых фруктов, очень свежие, питкие и малоалкогольные. Но настоящим прорывом для британского виноделия стало производство игристых вин. Странно, что до этого никто не додумался раньше. Но главная ирония в том, что это были даже не британцы, а янки, а именно выходцы из Чикаго, Сэнди и Стюарт Моссы. Однажды им пришла в голову, я бы сказал, своего рода безумная идея, что Англия может производить игристые вина по классической технологии не хуже шампани. Вдохновившись этой, казалось бы, безумной мыслью, они в 1986 году бросают все и переезжают на другой континент. Ступив на землю графства Сассекс, они покупают поместье Найтингейл. Когда-то это роскошное имение с садом принадлежало четвертой жене Генриха VIII. Местные жители веками считали, что оно идеально подходит для выращивания, нет, не винограда, яблок. Однако у Моссов на эти земли были другие планы. Их Найтингейл заинтересовал прежде всего тем, что почвы в этой Сассексской глубинке были очень похожи на те, что есть в Шампане. Поэтому они решают сделать все правильно и нанимают француза-эксперта по шампанскому. Тот привозит лозы и в 1988 году высаживает у них на территории Шардоне, Пино Менье и Пино Нуар. Дальше Моссы закупают лучшее на тот момент оборудование и начинают делать игристое вино по технологиям Шампани. Первое вино они смогли выпустить в 1992 году. И уже в 1998 на конкурсе International Wine and Spirit Competition их Найтингейл Classic Cuvée 1993 года победила в категории игристых вин, обойдя образцы из 43 стран. В слепой дегустации никто не смог отличить его от шампанского из лучших домов. Все представители жюри были очарованы его освежающей кислотностью, дразнящими нотами яблок и груш, роскошными тонами бриоши и сливок, а также нежной мягкой пенкой. Даже убежденные снобы вынуждены были признать, что этот продукт на 100% достоин своей награды. Именно так началась история восхождения Найтингейл на мировой винный Олимп. Продукция этого бренда сразу же вошла в список закупок Букингемского дворца. Сегодня хозяйство расширило площадь своих виноградников и теперь занимает более 150 гектар земли. Его продукция продается почти во всех странах мира. Но главное, благодаря им английские производители осознали, что игристое вино – это их будущее. И сегодня Англия находится ближе всех других стран к традициям шампани. В наши дни на территории Великобритании более 400 действующих виноградников. Лучше всего виноград прижился в Сассексе, где меловые почвы почти ничем не уступают шампани. Особенно много виноделин расположилось на юге графства, в Гастингсе, куда вторгался тот самый Вильгельм, завоеватель. Также неплохие условия для выращивания винограда в Кенте. Но не думайте, что британская винная индустрия ограничивается территориями Южной Англии. Сегодня виноград выращивают в Йоркшире и в других северных регионах. Я вам больше скажу. Виноделие существует даже в Шотландии, хотя скорее не как полноценная коммерческая индустрия, а как такой себе экстремальный вид хобби. Первым до этого додумался эмигрант из Южной Африки по имени Кристофер Троттер. Он посадил 48 лоз в шотландском горном регионе Тейсайд. Особенно ничего не ожидая от эксперимента. Первое вино сделал в 2013 и даже остался вполне себе доволен результатом. Сегодня у него уже около 200 лоз. Сам Кристофер говорит, что главная его проблема – это не холод, недостаток солнца и даже не сильные ветра, а прежде всего олени, которые любят полакомиться ягодами. Можно сколько угодно иронизировать над британскими виноделами, называть их «камикадзе», но в заключение я скажу фразу, которая для многих станет, ну, если хотите, холодным британским душем. Изменение климата с каждым годом все заметнее. По мере того, как наша планета теплеет, производители из Италии, Испании, Франции и других традиционных винных стран все больше волнуются. Многие из них уже сейчас начинают покупать земли с перспективой перенести производство. Ну и вопрос из серии «Капитан Очевидность». Как вы думаете, где они покупают эти земли? Среди прочего, в Великобритании. К слову, по сравнению с 1970-ми годами, уровень сахара в зрелом английском винограде сегодня вдвое больше. И по прогнозам экспертов, уже в ближайшие годы Южная Англия станет новой Шампанью по климатическим характеристикам. Так что перспективы британского виноделия однозначно есть. И я вам скажу, далеко не худшие. У англичан с этой индустрией веками не складывалось, но кто знает, может, именно они станут главными игроками в будущем. На этих любопытных размышлениях мы с вами, пожалуй, завершим наш сегодняшний рассказ. Но уже скоро вернемся с новыми интересными историями. Не пропустите. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис.Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис.Академи», а на YouTube мы называемся «Что пьем?». Кстати, на YouTube мы открыли новый канал, «Винный», для ток-шоу. Он называется «Витис.Про Wine TV». Ну и если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь его распространению, просто поделитесь им в своей соцсети.